было такое, помните, вот присылали рассказ и фотографии, что женщина, которая пережила Холокост и там потеряла семью, и она вышла замуж в Израиле вторично, и родила кучу детей, и внуков, и правнуков, и ей, по-моему, исполнилось 100 лет. И мне спросили, какой она хочет подарок, она сказала, что она хочет, чтобы все собрались вместе. И у них была фотография возле копия. Но там это потрясающая фотография, то есть просто все заполнено этими молодыми людьми. И кто-то из ее внуков, по-моему, сказал, что вот это вот твоя месть Гитлеру. Понимаете, то есть жизнь. Поэтому то, что мы, вот, еврейский народ, сейчас так, такую пандемию, понимаете, мы находимся на первом месте по безопасности. И евреи, которые находятся за границей, понимаете, это повторение, ну, в каком-то смысле, это опять повторение вот этого, вот этой истории с катастрофой. Нужно было уезжать из Германии, вот, и мало кто уезжал, но процент, как бы, по сравнению, процент тех людей, которые там были, которые могли бы еще вначале уехать в СССР, это ничтожный процент был. Вот. Действительно, что вот всегда мы видим, что евреи, для евреев самое безопасное место – это Эрец Исраэль. Конечно, здесь нужно жить не потому, что это для нас самое безопасное место, это вообще не сложить в Эрец Исраэль. Но в частности, вот наши отцы-основатели, они, некоторые из них, например, герцы, они представляли вот Израиль как государство-убежище, да? И тогда даже было считалось, что, мол, все равно, где его создать, были идеи создать там где-то в Уганде, вот. Но лишь бы это было государство, евреи, где они могут сами за себя постоять. Вот это, значит, конечно, можно было только здесь создавать. Но действительно история показывает, что это самое безопасное для евреев место, несмотря на то, что мы окружены врагами, и на то, что у нас интифады, и теракты, и все на свете. А вот, вот так получается. И мы здесь сейчас занимаемся Торой, и вот это вот наш самый лучший ответ, так сказать, на... наше, на это прошлое такое ужасное. Вот. Так вот, в прошлый раз я начала говорить про месяц Ниса. Сейчас, правда, уже пятница. Это случилось уже какой-то, что так время летит, что не успел Нисан наступить, а в пятницу уже будешь, ходишь следующего месяца. Кстати, какой следующий месяц у нас после Ниссана, кто помнит? Ну, кто-нибудь, откройте.
Ну, Звук и я.
И я, правильно.
Боруна.
Да, и я. Так вот, интересно, что, значит, у меня первая картинка с этим связана. Значит, сейчас, может быть, Валера мне уже прислал, я надеюсь. Сейчас я попробую. Валера, ты меня послал уже? Ага. Ну, по-моему, да?
Нет.
Подробно? сейчас попробуем новую технологию.
Ты хочешь на экране показать?
Я хочу показать на экране, да.
Находится демонстрация экрана, вот там внизу, зелененький значок.
Да, я сейчас надо.
Находишь на экране тот документ, который ты хочешь показать, и кладешь на него два раза мышкой, и он виден на экране всем.
Ну да, но мне надо сейчас Dropbox открыть. Я сейчас вот открываю Dropbox. Может быть, это препятствует, препятствует эта программа Zoom?
Ну, может быть.
Да. А нет, вот.
По идее, не должно.
Да, да. Нет, не должно сейчас. Да.
Я пока остановила запись.
Да, да. Как называется такое? Урок. А вот. Урок один, урок два, да? Так. Вот вы сейчас видите. Вы видите сейчас что-нибудь на экране?
Пока нет, пока тебя ищем, она. Шимон, вы можете отключить свое видео, чтобы мы видели, как это.
Да, потому что я не включила шерсть.
Достаточно
Теперь я делаю через скрин, и сейчас на скрин я попробую вывести вот этот вот документ. О, вы видите?
Пока нет.
Вот сейчас на экране.
Нет.
Вы видите?
Ты его не демонстрируешь на экране.
А я делала через скрин.
Ну вот нажми на демонстрацию экрана. Сначала, потом выбери на самом экране документ и открой его. Тогда мы увидим. Угу. О, вот теперь твой экран виден. Теперь выбирай там на экране документ.
Виден экран, да?
Да, твой экран виден. Вот, да. А теперь мы видим твой рисунок.
О, замечательно. Могу все-таки выделить основное лицо на новую технологию. Не так много времени прошло. Значит, что я хочу здесь сказать? Ну, все-таки без картины плохо
было. Значит, здесь вот я нарисовала круг. Ну, круг это как круглый год. Здесь, видите, 12 месяцев. И наверху первый месяц. Ну, мы знаем, что у нас первый месяц по заповеди Всевышнего, который он дал еще в Мицраиме, что этот месяц первый у вас будет из месяца в год. Значит, теперь мы знаем, что название месяца принесли, название, ну, на имена, принесли евреи из Вавилона. Раньше они считали месяцы просто 1, 2, 3. Вот до Вавилонского изгнания, до разрушения первого храма, названия месяцев были 1, 2, 3. Теперь, когда они пришли из Вавилона, то они, так сказать, сказали, что ну давайте, что будет какая-то, так сказать, что, во-первых, чтобы была память о возвращении. Ну, не то чтобы память об изгнании тоже у нас, всегда память о наших галутах должна быть. Нельзя же мы вспоминаем первый галут, так сказать, мы знаем. Вот. Но, кроме того, евреи, они призваны из всех мест, где они бывают. Это, собственно, у них и есть цель их вхождения в галут и выхода оттуда, чтобы там взять искры святости, что-то позитивное, и принести это в Эрец-Исраэль и здесь уже правильно употребить. Так вот они принесли название месяца. Значит, теперь я сейчас сделаю такой коротенький обзор, что у нас есть, значит, у всех месяцев года до 12 есть вавилонские названия. Давайте посмотрим. Нисан – это на аккадском языке, когда в Персии говорили на аккадском языке. Ну, не знаю, что такое аккадский, может, это персидский какой-то диалект. В общем, у них это означало что-то первые плоды, так примерно. Теперь следующий месяц, он, как Семен сказал, что это Ияр. Ияр – это вавилонское название, то есть, опять же, персидское на аккадском. А Яру примерно вот так вот. Оно означает что-то похожее на свет. Ну, то есть, слышите, вот звучит Яру, Яр, то есть это подобное немножечко нам. Это же родственные языки. И теперь мы возьмем два месяца, которые стоят точно напротив по диагонали. Это Тишрей. Значит, что означает Тишрей? Сейчас я чуть-чуть подниму. Вот видите, здесь справа, вот где, а вот вам видно, что вот когда я вот так вот указкой показываю?
Да, видно.
Я, кстати, микрофон на не включила. Вот, 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 когда я вот так показываю, вам что-то видно?
Да-да, все видно.
Да, ну вот, так вот, опять же, на акадском тишре это примерно означает начало чего-то. То есть это соответствует тому, что год считался, что это был первый месяц года, начало года. И следующий месяц за ним, который точно идет напротив Ияра, это Мархишван. Значит, я уже когда-то говорила, когда говорила об этом месяце, ну, в свое время, в прошлом этого месяца, что Хишван – это неправильно. У него название – это все слово. Это единое слово – Мархишван. Это... Значит, я вам сразу скажу, во-первых, что мне здесь очень помогала Маша Писецкая. Ну, я ее называю по старой привычке Писецкая. Она с Болина, она это не любит, а она не любит, когда с Болинская. Вот, ну, вы ее все знаете, наверное, она известная в Израиле человек, и у нас на Адаре. Вот. И она очень большой специалист вообще в языке иврит, и как переводчик, и как, ну, вообще она, так сказать, и знает, и любит эти темы. Она и поэтесса, она пишет, и она и прозу пишет. В общем, когда у меня есть затруднения, я звоню ей, и она ужасно это любит, и она мне очень помогала вот тут с расшифровкой вот этих названий. Потому что единственное, что было в интернете, это не сам, что это вот на акадском примерно первые плоды означало. Все остальные ничего не было. То есть это мы все с ней, то есть она это все находила и мне, значит, объясняла. Так вот, Мархишван, там очень сложная перестановка букв и звуков, но это все по правилам как бы так получалось. И получается, что это означало тогда на этом языке восьмой месяц. То есть восьмой... Почему восьмой? Шестой. Это у них это почему-то такое обозначало. В общем, короче, номер месяца. Но нет такого слова просто хешван, понимаете? Но теперь, значит, мы перейдем к еврейской интерпретации. Значит, что евреи очень любят? Они любят всему, так сказать, искать вот смысл в названиях, как, в отдельных сочетаниях букв. Значит, что нашлось, значит, когда месяц на акадском называется Нисан, то сразу его ассоциировали с Ницан. Ницан – это на иврите почка бутон. Ну и вот говорят, о, вот это, значит, значит весна. Теперь, месяц Ияр, как его расшифровали, вот я здесь написала, вот, Ияр, его расшифровали как расшейте вот, то есть по первым буквам. Они, это буква алиф, это слово они. Два ют, это сокращение, как пишется, имени Всевышнего. И рейш, это рофейха. Они, Адонай рофейха. Это то, что мы читаем, из Тони есть такой отрывок, что если ты будешь слушаться всех моих и выполнять мои заповеди, то все болезни, которые я наводил на Египет, на тебя не наведу, они, и заканчивается они, Адонай Рофейха. Я Бог-целитель твой. Отсюда, между прочим, выводится такое каббалистическое, ну, это не представление, это так, и, кстати, этим пользовались, что каждая мицва, она как будто бы связана с каким-то органом тела, и она органом или там нервами, сухожилиями. Вот. И она, соответственно, значит, с помощью этой мицва, она положительно влияет вот на этот орган. Были даже такие сказки, что человек, значит, если ему говорили мудрецы или там пророки, что он болел, значит, из какого, что-то у него болело, какой-то орган. И, значит, с какой мицвой этот орган связывается, и они, человек эту мицву, значит, особенно тщательно начинал выполнять и выздоравливал. Но это, так сказать, мы не будем сейчас это оценивать, как это правда или нет, но во всяком случае идея вот такая, что если ты будешь выполнять мои мицвы, то я все болезни на тебя не наведу, я Господь целитель твой, это так переводится. Вот. Значит, считается, что Ходеш Ияр, вот наступающий, что это месяц идеальный для лечения разных болезней. Значит, то есть, понимаете, тут я вам привожу, как евреи названия вот этих вавилонских месяцев, вавилонские названия, персидские, извините, как их как бы приспосабливали к языку иврит. Теперь, с Маркешваром вообще обошлись ужасно. Значит, Мар из него выделили, что это горький, а Кешвар оставили как отдельно. И теперь все свято верят, что месяц называется Хешвар. А Мар — это к нему такая приставочка, которая означает, что этот месяц горький, потому что в нем нет ни одного вообще хорошего дня, в нем нет праздников, и вообще все дни плохие. Вот. Теперь Тишрей, как ассоциировали с ивритом, значит, двухбуквенная ячейка, которую мы с вами любим, Шин-Рейш, она означает разрешить и устранить все наши долги, как бы. То есть это она связана с прощением. Ну, естественно, Тишрей — это же месяц, когда Рош ха-Шана и прощение и так далее. Вот. Значит, ну на самом деле такого слова Хешван вы должны знать, что нет. Есть месяц Мар-Хешван. А это все уже еврейские штучки, когда мы, так сказать, так интерпретируем. Вот. Но поскольку иврит — это лашона кодеш, так оказывается, что эта интерпретация очень правильная. И она дает понимание, понимаете, приводит к пониманию, вот как мидраши. Мидраш — это неправда, это же сказка, а при этом он приводит к пониманию того, что в Торе написано. Точно так же и здесь. Ну вот теперь, значит, что я хочу сказать, что 4 месяца. Почему я эти месяцы выбрала? Потому что именно вот эти 4 месяца, они имеют ивритские названия, что к тому же. Для всех остальных месяцев нет ивритских названий. А эти имеют. Значит, и вот мы говорим про Нисан. Значит, Нисан имеет ивритское название Авив. И я всю жизнь свято верила, что это весенний месяц, поэтому он называется Авив, потому что Авив – это весна. Понимаете? А оказывается, то есть все оказалось наоборот, сейчас я вам покажу. Но теперь я сразу хочу сказать, что у Ияра, естественным образом, его название Зив. Ой, я написала Зив неправильно. Я прошу прощения, это должно быть Зайн Юд. Не в это вав зив. Ну, есть вот у нас и Шива тут на Невешанане, зив атара, и зив — это сияние. Но это тоже очень, так сказать, соответствует этому месяцу. Ну, то, что там солнце сияет, это ладно. Но по большому счету в этом месяце родился... То есть умер Шимон бар-Йохай, мы празднуем Лаг-Баомер, будем праздновать. И он написал книгу «Зогар», которая называется «Сияние». Но об этом позже мы еще поговорим. Теперь месяц Тишрей имеет ивритское название. Вот вы вполне могли его даже и не слышать. Эйтаним. И пока я нашла, что такое этоним, вы знаете, это было очень трудно. То есть в словарях этого слова нету. Значит, это слово взято из Танаха, и оно означает «могучие, сильные». И там это «могучие, сильные». Сейчас это, видимо, не употребляется, потому что в словаре этого слова нет. Значит, о ком речь? Речь о наших праотцах, потому что помните вот эти вот рассказы, что все наши праматери, они же имели проблемы с беременностью. И все, у всех у них проблема с беременностью решилась в месяце Тишвы. Значит, то есть наши отцы, праотцы могучие, они родились в месяце Тишрей, поэтому это месяц могучих. И этот месяц так назван в Лафин, в книге Лафин, то есть Танах. И, наконец, месяц Маркешван. Он на иврите называется Буль. Я сейчас не буду вдаваться, почему, там есть много объяснений. И каждое объяснение проливает свет на его свойства. Вот. Но вот это вот четыре зрителя, по-видимому, не случайно, и что-то в этом, наверное, есть. Что они вот так вот стоят, видите, напротив друг друга точно. Вот такая интересная картинка. Значит, то есть вот это вот все объяснение, оно, значит, появилось благодаря Маше Свалинской. И вот я придумала, как нужно рисовать эту картинку, чтобы это было так видно хорошо. Значит, вот мы посмотрели, какое слово персидское. Теперь как это персидское слово, как оно объясняется, как бы, какую придумывают вот пируш, какое объяснение уже на иврите этого слова, а потом чисто ивритское слово. Вот теперь мы посмотрим эту загадку с оливом. Значит, вот первая цитата написана. Это цитата из книги Шмот, Тет, 9 глава. Здесь говорится, всюду там Всевышний дает заповеди по поводу того, как праздновать Песах. Значит, вот здесь еще в первой цитате, тут Песах еще не празднуется, а здесь говорится про казнь. Значит, это казнь Барат была, град. Град, как вы помните, он там побил все на свете у египтян, и он, в частности, побил посевы. И теперь объясняется, почему он побил посевы. Блага пишта, пишта, знаете, сейчас есть зернышки пиштана, они считаются очень лечебными, я даже их молола и пила, это гадость ужасная. Пиштан – это лен. Блага пишта, блага сеара, Сеара – это ячмень, это мы знаем. Нуката. Нуката здесь, ну раз у, значит, это пассив. Мы всегда знаем, что у это, как правило, пассив. И здесь корень мака. Мака – это же удар, да? То есть они были ударены. Переводится, что лен и ячмень были побиты. Значит, пропали эти посевы. Ки. Асера. Авив. Вегапишта. Гиволь. Ну, гиволь – это стебель. Значит, пишта, то есть ячмень, он находился в стеблях. Значит, уже стебли появились. И, естественно, эти стебли побились. Это лен был в стеблях. А сеара, сеара это ячмень. И тут получается так, сеара – авив, так что ячмень – весна. Нет, а в Торе переводится так. В разных изданиях там немножко по-разному. В одном месте говорится, что ячмень колосился, вот это слово «обид» переводит «колосился». В другом написано, что ячмень был в колосьях, а в третьем там, что колосья ячменя наливались. Значит, но понятно, что «обид» это соотносится с понятием «колос». Колос, который еще не созрел, а только вот начинает наливаться. Значит, теперь смотрим следующую ссылку, то есть следующую цитату. Так. Здесь написано «далит». «Далит» — это стих. «Айом атем йоцим». «Сегодня вы выходите». «Бехордеш абих». Это там, где Всевышний вот дает повеление как раз, что это первый месяц у вас будет. И он говорит, сегодня вы выходите в месяце, и что написано в Торе? Написано в месяце, когда ячмень колосится, или же в месяце колосья. И, наконец, это тоже книга Шмот, глава Юд-Гимель, то есть 13 глава. И, наконец, книга Дворима. Всевышний говорит, ну, в книге Дворим, Маше, можно было бы еще подумать, что, ну, первые четыре книги – это Торы, это же как бы речь Всевышнего, правда? А Дворим – это уже речь Маше. Ну, так, может быть, Всевышний не знал слова «авив» и так употреблял. Но что пишет Маше в книге Дворим? А книга Дворим, как мы вот всегда говорим, что она написана человеческим языком. Понимаете? То есть она отличается принципиально от первых четырех книг, потому что это речь самого Маше. Значит, сказано вот там, где Алиф, это первый стих. Шмур эт ходеш аадив. Перевод. Соблюдай месяц колосья. Васита Песах Ладана. Васита Песах Ладана Элавейха. И делай Песах твоему Богу Всевышнему Ки. Бехобе Шаавив. Оцеаха. Оцеаха. Элейха. Мимицраем Лайла. Потому что, опять перевод, в месяце колосья, «Оциаха» – это «вывел тебя», «вывел элейха» – «тебя из Мицраима ночи». Значит, теперь давайте посмотрим, что такое, что же это такое за авив и почему он с колосьями связан, почему он... Что это за слово «авив», почему оно обозначает колосье? Значит, семитский корень вообще, вот корень «алиф-бет», это означает, двухбуквенная ячейка «алиф-бет» – это созревание всего нового. Даже здесь я напрасно написала «месяц», это можно сказать в более общем смысле, что это вообще как бы созревание всего нового. Хотя это тоже невозможно найти вот в моей книге, это мне Маша помогла, в моей книге двухбуквенных ячеек, вообще этой ячейки нет. Теперь как это используется, этот корень двухбуквенной Танахи? В Танахе у нас есть книга Иов. Вот видите, вот это вот А, где написано, книга Иов. Ну, Иов, помните, у него Всевышний, он был большим праведником, и чтобы его как бы испытать, Всевышний у него отобрал абсолютно все, и в частности дети все умерли. Так вот, он там жалуется и говорит, это слово он употребляет, что это как растение, сорванное при его созревании. То есть это значит, он говорит о смерти ребенка. Видите, и даже есть, есть такое выражение «Нектав в аво». Нектав, вот очень интересно, что слово вот это вот «кепер», его тоже нет в словаре сейчас. Как я его вспомнила? Мы читаем вот этот знаменитый, сейчас говорят, что нужно читать 91-й псалом. 91-й псалом – это вообще, так сказать, ограда такая тотальная во всех случаях жизни, очень мощная. Его читают на ночь, его читают во всех тяжелых случаях жизни. Значит, и сейчас вот при короне, когда там были такие общие чтения Тейлим, то обязательно читали 91-й псалом. И там Всевышний говорит, что ты не будешь ничего бояться, лоев хад ми пахад лайла, ми бевер, бевер это мор, это то, что у нас вот сейчас. Бевер, как-то олех бе, в общем, не мора, крадущегося во тьме, не кетер, яшут сагараем. И смертельной, там переводится смерти, там переводится болезни. Но понятно, что это как смертельная болезнь, которая свирепствует прямо посреди дня. Так вот, кетер, нектав, это значит умерший от смертельной болезни. Это значит в его еще как бы молодости, когда он только созревал, когда он еще был ну, молодым, созревающим человеком. Нектав Бэфо. Або. Значит, теперь и второй раз в Широ-Ширим, которую мы сейчас учим с Равом Акерманом, употребляется там же все время вот этот, как будто бы девушка и юноша, но на самом деле Всевышний еврейский народ, они друг друга называют всякими красивыми названиями. Так вот, кто-то кого-то называет Эвей Анахай. Теперь Эвей, видите, это тоже корень Аб. Это смеху. Было на самом деле Авим. Авим это переводится там как первые либо цветы, либо вообще любые росточки. Анахаль – это ручей, которые появляются вдоль ручья. Эвей Анахаль. И у нас есть название, есть такой машав, который так называют. Или Ишуф. В общем, Эвей Анахаль, в Израиле есть такое поселение. Вот. Теперь, значит, дальше при развитии уже народа в сельском хозяйстве взяли вот этот корень «ав», и к нему прибавили еще одно «в», и стали называть этим только наливающиеся злаки. Вот для них нужно было какое-то слово. Поэтому получилось, что «авив» означает «колосья», а вот эти только наливающиеся знаки, они, естественно, появляются весной. Поэтому уже название для времени года, Авив, взято от названия вот этих колосьев. Знаете, как интересно, а вовсе не наоборот. И теперь, значит, мы можем как бы итог подвести, что вот это сочетание Алиф-Бет, что это нечто первичное первое. Ну, здесь опять нельзя не восхититься нашим алфавитом еврейским. Что алиф, бет – это же первые буквы, правда? И поэтому и получается, что ячейка алиф, бет – что это действительно что-то первое, первичное. И отсюда пошло название Ав, потому что отец – это первичное, от него уже идут, так сказать, потомки. Вот, интересно, да? Значит, ну вот таким образом у меня закончилось... Это первое. А как это теперь сделать, как поменять? Сейчас я попробую. Сейчас я попробую сразу поставить.
Нет, у меня просто есть два календаря. В одном написано, например, 9-й день Омера, а в другом написано 10-й день Омера.
Я
все время не знаю, да, что с этим. Каждый раз надо как бы заново, не знаю. Это считаю вечером же правильно, это уже как бы следующий день. В общем, я вот тут вот я не знаю, как бы, если вечером начинается, допустим, 26-го Нисана, или это еще 25-го, и вот тут вот этот момент, как это, что вы делаете?
То, что ты говоришь вечером, это должно быть соответствовать следующему дню.
То есть, я поняла. Видно, в одном календаре как бы написали на тот день, который есть, а в другом календаре написали на следующий. Ну, в общем...
Да, ну вот надо с этим разобраться. Но это легко, знаешь, как посчитать, что Седер-Песах мы отмечаем, да?
Да.
Теперь, ну, вечер Седер-Песах мы, естественно, не начинаем считать его.
Да, а потом на следующий.
Начинаем считать со следующего вечера.
Значит, ну, 16-го Нисана, да, получается, мы начинаем считать вечером.
Вечером 16-го Нисана. Мы начинаем считать, но это первый день номера, это уже 17-го Нисана будет.
Ну, да, вот.
Ты понимаешь?
Да, да, я вот хочу та систему какую-то понять.
Ну вот, в правильном календаре так и должно быть написано.
Ну да, я проверю, какой из них правильный, поэтому спасибо.
Я помню, что я тоже с этим путалась. Так, скажите мне, вы видите сейчас документ новый?
И Рош Дибур, Редиш Дибур написано посередине.
Нет, написано Таль.
Таль Покров, Таль. Таль, Талит.
Вот. Значит, теперь у каждого месяца по такой, ну, как по баллистической трактовке. Но она помогает на самом деле, понимаете, она помогает понять идею и связать разные события. Значит, ну, чтобы закончить с этим Авивом, который уже вам, наверное, надоел, значит, я хочу сказать, что поскольку у нас есть заповедь, причем много раз, я, естественно, не все цитаты, если бы я все цитаты приводила, так это две страницы, наверное, я бы списала, по поводу того, что как Всевышний каждый раз там в разных местах повторяет про празднование Песаха, и о том, что это должно быть в месяце Колосия, в этом месяце Авив. Значит, у нас Песах должен быть обязательно привязан к весне, и отсюда следствие, это вот такая логическая цепочка, отсюда следствие, что получается проблема с нашим лунно-солнечным календарем, потому что месяцы наши лунные, они все время дают отставание, то есть должен... Этот праздник, он должен сдвигаться назад, как бы он на зиму должен приходиться, потом на осень, потом, ну и так далее. Вот как, точно как у мусульман, таких Рамадан гуляет по всему году. А нам надо, чтобы он стоял на месте. Значит, для этого сделали, рассчитали. Но на самом деле нам говорят, что... Это Всевышний дал вот тогда, когда говорил Маше о Рош-Ходеш, это понятие Рош-Ходеш ввел в Египте еще, и сказал, что это будет первый месяц Нисан, вот тогда он научил Маше считывать Рош-Ходеш. И это, естественно, сложный расчет, без астрономических приборов каким-то образом это делали. И рассчитали, что должен быть 19-летний цикл. И в этом 19-летнем цикле должно быть 7 лет здесь, как мы говорим, высокосных, на иврите это называется шанамалберет, беременна, то есть добавляется еще один адар, второй адар, для того, чтобы удержать Песах на весне. Ну и, соответственно, удерживаются все другие праздники, где им положено. Вот. Теперь, значит, мы поговорим, каждому месяцу в иудаизме сопоставляется, ну, сейчас вот мы будем говорить, что сопоставляется. Значит, сопоставляется, во-первых, знак зодиака. На по-русски мы привыкли к этому термину «знак зодиака», но на самом деле это слово «мазаль». То есть, когда мы говорим там «мазаль тов», поздравляем человека, то на самом деле мы желаем ему хорошей судьбы. Мазаль – это как судьба. То есть, если человек там родился в этом месяце, ну, это Лиза знает. Лиза в этом большой специалист. Скажи нам, Лизочка, в двух словах, коротко, что такое мазаль месяца?
Ты меня застала внезапно. Что ты имеешь в виду по поводу мазали месяца? Что зодиакальный
человек рождается вот в этом месяце, то это определяет его как бы судьбу. Ну, там еще день.
Это конечно определяет его внутреннее ощущение себя. Солнечная, так сказать, центральная точка. Вот я вот такой. Человек чувствует себя с качествами этого месяца. И это внутри, это очень часто путают зодиакальный знак, что это вообще вот человек такой вот полностью, конечно, это не так. Это ощущение самого человека. Ну, например, вот у нас сейчас приходит месяц Овен. Овен это, ну, мягко говоря, такой молодой баран, который бегает по горам. То есть весна, молодость, легкость, свобода. Много энергии, много каких-то планов, много каких-то, но у человека обновление внутреннее. Вот это вот знак Овна. При этом куча эмоций неуправляемых, при этом в какой-то степени не совсем ответственный, как, например, Козерог. То есть это вот такое внутреннее ощущение человека. Ну, там еще с точки зрения астрологии, есть, сейчас я закончу, есть еще час рождения, поэтому очень часто час рождения чисто внешне дает совершенно другое видение другими человека. Ну, где-то так, чуть-чуть.
Угу, спасибо. Ну вот, значит, это интересно, я как раз это не знала. Я думала, что это внешнее по отношению к человеку. Но получается, что как человек себя ощущает, от этого тоже зависит его судьба. Потому что, ну, понятно почему. Значит, короче говоря, есть вот такое понятие, как мазаль месяца. То есть, по-видимому, это какие-то внутренние ощущения, связанные вот с этим месяцем. Теперь давайте посмотрим. Мазаль месяца – это тале. Значит, как всегда в иудаизме у нас есть много объяснений по этому поводу. Прежде всего смотрим на двухбуквенную ячейку. Тетламы. Мы знаем слово, сразу приходит на ум. Таль. Таль – это роса. Вот здесь написано слово таль. Роса. Ну, что роса обозначает, это можно было бы подумать, что это что-то с водой связано, там, мало ли с чем. Оказывается, что эта ячейка обозначает плотно прилегающий покров. Поэтому нам сразу становится понятно, почему талит, который мужчины надевают, или талис, да, его восточные евреи называли талис. Талис и таль, почему они имеют... Почему это родственные слова? Роса прилегает к поверхности, а талит прилегает к телу. Он настолько прилегает к телу, талит, что вот знаете, вы видите часто, как в синагогу или в синагоге идут мужчины, закутанные в этот талит, да? Так они закутываются в талит не потому, что им холодно. Но, собственно, чего они должны идти в талите? Они же его могут нести, есть такие конвертики, в которые кладется талит. И приходят и надевают. Зачем идти в талите? Знаете, почему они идут в талите? Кто знает? Но опять же, сразу говорю, что не потому, что холодно.
Ну, может быть, потому что хочется остаться еще в этом пространстве света, нет, в котором были во время молитвы.
Нет, это чисто такое, как бы...
Или защита от мира.
Ну, это хорошее, конечно, объяснение очень. Может быть, они так себя и ощущают. Но на самом деле, это те, кто махмерим, знаете, устражают. То есть они не доверяют... Они не доверяют Эрубу. Они считают, что мало ли, может, там где-то Эруб. Эруб – это вот эта ограда, которая делает у нас, который, благодаря которой в шаббат мы можем вынести в синагогу там сидур, например. Или можем вот тот же самый талит. Я сказала, что ну, почему его не положить в конвертик и не вынести? Потому что в Торе написано, что и ты берегись очень, что ты не выноси вещей своих из своего дома в шаббат. Это значит, что нельзя поменять статус вещи. То есть ты из статуса как бы домашнего выносишь статус общественный. И вот это вот изменение, это то, которое нельзя в шаббат делать. Значит, а раввины, они, каждый район, они ограждают таким эрувом. Вот то, что мы делаем эрув тавшилин, это как смешение. То есть этот эрув означает, что наши частные владения и наша улица, это все перемешано вместе, это все один и тот же шетах, то есть одно и то же пространство. И поэтому можно в шаббат вынести ключ, например, если ты пошел в синагогу, с тобой ключ взять там сидур и талит. А те, кто этому считают, что все это... Там талите, потому что одежда, это не считается, что ты какую-то вещь вынес. А одежда не попадает под такое это определение. То есть это как будто бы ты. То есть это то, что плотно к тебе прилегает, понимаете? Поэтому талит, это вот он по определению должен плотно прилегать и быть как одежда. И в нем можно тогда спокойно ходить. Вот. А ягненок талит, потому что он льнет к матери, то есть он тоже, он же такой вообще ягненок нежный, и он к маме прижимается плотно. Значит, теперь что у нас связано, почему этот месяц вот так вот ягненок? Во-первых, тале символически обозначает пасхальную жертву. Вы помните, что евреям была дана заповедь шаббат перед Песохом взять ягненка, протащить по городу и привязать у себя дома к ножке кровати и 4 дня его держать, потом зарезать и кушать эту жертву. И это все было сделано для... еще кровью помазать косяки дверей. И все это было сделано для того, чтобы у них разбить вот эту вот веру в египетское божество, потому что овца это было священное животное. И они должны были преодолеть себе вот это идолопоклонническое отношение и просто взять его, так сказать, тащить и зарезать и кушать, что было совершенно, так сказать, невообразимо, и они считали, что их тут же всех убьют, а ничего не случилось. Значит, во-первых, с этим связано. Во-вторых, иногда еврейский народ представляется во многих, так сказать, иносказательных видах, иногда он представляется как ягненок среди 70 волков. Но 70 народов мира, они все нас с ним очень любят, а еврейский народ такой ягненок, который на самом деле, так сказать, он взывает к Всевышнему своим голосом. И Всевышний его спасает. Теперь чувство. Чувство человеческое. Это речь. Дибур. Значит, ячейка далит вэт. Тут у нас многие вообще вот, мои личные вопросы, которые у меня были много лет, они здесь разрешаются. Значит, в частности, сейчас вот вы увидите, ну, это я как еще раньше некоторые вещи выяснила, но здесь вот это тоже меняется. Значит, далит в это означает сдавливать, выдавливать и выводить наружу. Значит, человек, он называется в цепочке Егуда Бар-Леви, книги Кузари. Он такую цепочку написал, как идет как бы развитие мира. Вот сначала были только неодушевленные, природа была, да? Всевышний там небо и землю создал, и воду, и все. Это называется домем. Домем – это как молчаливый, немой, который не может говорить. Это не живая природа, так называется. Потом Всевышний создал, ну, по ходу творения, которое в Берешит описано, цема, растения на суше. Потом, это уже более, так сказать, продвинутая форма, это уже жизнь появилась. Дальше он создал животных, которые уже могут двигаться, у них там всякие чувства есть. Это хая. А потом, в тот же день шестой, после создания животных, был создан человек. И у человека называется Медабер. Вы видите, то есть здесь взято его главное свойство, отличающее от животного. То есть, оказывается, нас от животных отличает вовсе не разум, там, и не наши чувства любви или еще что-нибудь, а способность говорить. Сейчас мы повторим, почему мы об этом уже говорили. Ну и, наконец, последняя стадия, из-за которой книгу Егуда Леви Кузари надолго считалась запрещенной, ее не разрешали печатать, потому что российская. Значит, после просто человека, Медабер, идет Егуди, еврей. Но на самом деле это как, ничего тут такого нету. Видите, сейчас же печатают, несмотря на то, что у нас очень сильно развита эта соблюдение прав. Вот. Значит, теперь почему человек Медабер? Потому что речь связывает, как здесь просто это написано, речь связывает духовный мир с материальным миром. Но самое простое, как можно это рассмотреть, это если человек что-то думает, и это у него совершенно, так сказать, внутри находится. Видите? То есть оно находится внутри, а с помощью речи он выводит это наружу. А когда он выводит речь наружу, то это получается уже как будто она попадает в материальный мир, правда? То есть здесь даже ну, колебания воздуха создаются, и человек другой, он своим ухом, которая материальная и устроена там специфическим образом, он воспринимает эту речь. И он может даже, он, главное, может понять, о чем я думала. То есть мысли – это еще духовное, а речь – это уже как бы путь, это связь с материальным. Вот. И вот это может делать только человек. Понимаете, а бедная моя кошка, она мягкая, и она не может мне выразить, что она хочет. Понимаете, и я говорю ей, ну пойди покажи мне, что ты хочешь. И она идет и пытается мне показать, понимаете, что она хочет. Она не может свои мысли выразить, свои ощущения выразить так, чтобы я поняла. Ну, то есть я понимаю, но уже другим способом. Так вот, это свойство речи соединять духовный мир с материальным, оно выражается буквой «гэй». Вот здесь буква «гэй», эта буква тоже будет соответствовать этому месяцу, сейчас мы увидим. Видите, как она построена? Вот есть горизонтальная черта. Горизонтальная – это то, что это духовное, наверху находится. А дальше вот это вот духовное, оно, человек может непрерывным образом спустить это, вот вертикальная черточка, спустить это в наш материальный мир. То есть здесь показана как бы связь духовного с материальным. И это на самом деле то, что делает еврей. Знаете, поэтому, в общем, здесь вот это следующая стадия Иегуди, она, в общем-то, оправдана, потому что евреи же были Всевышним, еврейский народ был создан Всевышним для определенной цели. Для какой? Для исправления мира. Что значит исправление мира? Это значит, что работая здесь, в материальном мире, еврей может влиять на духовные миры и устранять в них поломки. То есть вот это соединение материального с духовным, это на самом деле то, что по большому счету может делать только еврей. И это то, что как бы стимулирует другие народы, ну не народы, прошу прощения, людей из других народов присоединяться к евреям, потому что на самом деле соблюдать заповеди, понимаете, это не так привлекательно. А вот они чувствуют, что что-то особенное, так сказать, есть. А вот это особенное, это вот эта вот способность, понимаете, соединять материальный мир с духовным. Так это очень, ну, хотелось бы такое, так сказать, делать. Вот. Значит, теперь тут я дальше хочу показать. Да, так вот речь. Это речь. Сейчас мы скажем, почему именно речь соответствует этому миру. Ну, как объяснить, как это, какие-то параллели провести. Мы не можем, это же каббалистические понятия. Мы не можем прямо точно сказать, почему речь. Но какие-то представления можно получить. Ну, во-первых, еврейский народ вообще был создан не сами, да? Теперь, не смотрите пока на оратора. Теперь, и тут я хочу дать просто несколько слов, которые мы знаем все, и увидеть, что у них корень один и тот же. И без того, чтобы понимать, что эта ячейка далит в сдавливание, выдавливание, выведение наружу, мы никогда в жизни не поймем, как эти слова связаны. Например, Ледабер разговаривает. Теперь пчела. Она называется Двора. Вот это вот меня, так сказать, долго ставило в тупик, какая связь. А это выведение наружу, вот когда мы разговариваем, мы как будто бы слова распространяем наружу. Знаете, они у нас разлетаются изо рта. Так вот, пчелы разлетаются из улья. Поэтому пчела называется Двора. Дальше то, что сейчас нам очень актуально. А, мед. Дваш. Дваш – это первоначально, знаете, когда Всевышний говорил, что я вас веду в страну этого текущего, эрец, ват, халав, дваш, это земля, текущая молоком и медом. Так всегда на это говорят, что ну молоко, ладно, здесь же, значит, стада, там овцы, козы и так далее. А мед откуда? Пчел здесь не было. Так вот, оказывается, мед имелся в виду финиковый. То есть это первоначально дваж, это был финиковый мед, который как бы вытекает наружу, когда финик очень зрелый, то этот мед, он просто как бы под давлением, он вытекает из плода, из этого фрукта. Вот, поэтому он называется дваж. Дальше эпидемия, как я вам сказала, то, что у нас сейчас дэвер, это распространение инфекции. Это тоже она как распространяется в разные стороны. Теперь пустыня. Вот это вот я долго не могла понять, какая связь. Значит, но потом поняла наконец, что Мидбар – это не та пустыня, как мы себе представляем, что песок, понимаете, идут верблюды по этому песку. А это пустынная степь. Евреи же, они же не могли ходить со стадами со своими по песку. Правда? То есть стада бы перемерли через несколько дней. Мидбар – это пустынная степь. То есть там есть травка, которую можно кушать. И по этой степи, вот как пчелы разлетаются из улья за своим медом, так по этой степи разбредается скот, чтобы кушать. Поэтому это называется Мидбар. Но здесь, конечно, очень интересное там объяснение, почему Мидбар, как это связано с речью, но этого не будем сейчас. Теперь медведь, дог. Дог, свойство медведя, как он убивает, он давит. Вот у русских писателей там, или поэтов, знаете, что на кого-то там навалился медведь и задавил его. Вот медведь давит, то есть плотно прилегает. И клей, делик, но это уже совсем понятно, что он сдавливает вместе плотно. Значит, теперь почему разговор связан с Ниссаном. Основная заповедь Песаха – это рассказ о Яциат Мицраим. Вот здесь я привела цитату из Агады. Мицва алейно, это из самого начала, там, где начинается рабами, были мы у фараона в Египте, и заканчивается этот перек так, что мицва алейно, значит, мицва, которая возложена на нас, лесапер, вейцият мицраим, рассказывать о выходе из Египта, вехоль, вехоль амарбе лесапер, и всякий, кто будет увеличивать это рассказывание, гарей зе мешубах. Так вот, он будет мешубах, это опять же пасих, мы видим, лешабех, это возвеличивать, восхвалять. Так вот, он будет, значит, восхваляем, мы его будем восхвалять. То есть тот, кто... Мы восхваляем того, хвалим того, кто рассказывает больше. То есть, видите, нам нужно на Седере Песах, нам нужно говорить, говорить и говорить. Теперь, как буква, мы уже сказали, гей. Значит, гей, во-первых, говорится, что вообще... мир был создан с помощью буквы «Гей», и буква «Гей» является основой всех других букв, но это даже не будем в это вдаваться. И тут важно вот то, что мы с вами... Да-да.
Если можно мне вставить 5 копеек?
Да, конечно.
По поводу Мидбар, в свое время Рав Гитик, я помню, он говорил, что, а может, это не он, а кто-то другой. Нет, это не Рамбичик. Что Мидбар, потому что пока мы шли по пустыне, Моше говорил нам, преподавал нам Тору. он метабер. Он метабер, и поэтому все это время, что мы шли по пустыне, Моше метабер. Поэтому это Мидбар. Такое было объяснение.
Очень хорошее, потому что только объяснять это то есть котом, который разбредается по пустыне, это для евреев как-то ну, совершенно недостаточно.
Да, но мне тоже понравилось.
Вот, а это хорошее объяснение.
Таня?
Да.
Можно еще вопрос?
Да, конечно.
Вот почему написано «Регеш»
тире «Давар». Ну, в самом начале вот этого...
Там не дам, а там
дивут. Почему? Что тут делает слово регеш? Вот это.
Чувство.
Ну да, а почему связь с дивуром?
Так не связь. Как каждому месяцу, значит, приписывается там буква, приписывается мозаль. Вот мы прошли уже мозаль. Так вот. Но это не чувство, это как функция человеческая. Так вот, есть обоняние, есть...
Иванки. Все, поняла. Вот. В данном случае это дебур.
Дебур, да.
Все, спасибо.
Вот. Значит, да, так, ну вот буква Z, мы уже сказали, что она показывает связь вот... духовного с материальным, и, собственно говоря, это то, как устроены миры. Вот нам сейчас все время рассказывают про сфероты, что идут сфероты последовательно, где свет там постепенно уменьшается, доходит до нашего мира. Но это непрерывная связь, и это то, что должен там человек. То, что мы сейчас делаем сфератонер, так мы... эти сфероты пересчитываем в себе, потому что в нас они тоже есть. Теперь шевет. Шевет – это колено, как в смысле род. Не колено у человека на ноге, а род. 12 колен Израиля. Так каждый 12 колен и 12 месяцев. Значит, каждому месяцу очень естественно соответствует одно колено. И вот месяц Нисан соответствует колено Иуда. Колено Иуда – это царское колено. А вот тут вот в начале разговора про речь я сказала «не смотрите», а вот теперь мы сейчас посмотрим. Сейчас. Вот. Видите, оратор, трибун, вождь – это дабар. Дабар, то есть получается, что человек, который говорит, он умеет так говорить, что он может с помощью своего разговора, вот этой речи своей, повести за собой людей. Поэтому это связывается с лидерством и с коленом Иуды. Видите, как все перемешано. Ну, не перемешано, а как все связано. Значит, то есть лидер, давар, это, получается, что это царское колено должно быть. Это должен быть вождь. А мы знаем, что царское колено – это колено Иуды. Теперь интересная очень фраза есть, которую я, в общем... Не успела прочитать на нее комментарии, но, может быть, и не нужно. Баашер давар мелех шельтон. Это значит, баашер – это в том, что давар мелех, в том, что говорит царь, шельтон. Это его власть. То есть власть это в его словах. Получается. Ну, это можно так понять, вот как только что мы говорили, что вот этот оратор, трибун, что он за собой может повести. Но, наверное, тут еще какой-то смысл есть, так сказать, глубокий. Это написано в Кагеле, в восьмой главе. Вот, теперь, значит, про Иуду. Колено Иуды. это царское колено, и когда мы говорим про месяц Нисан, то мы говорим, что это также новый, что это один из четырех наших новых годов. И это новый год царей. Видите, то есть тоже, наверное, потому что Иуда царское колено, так это новый год царей. Значит, то есть царство отсчитывали от этого месяца. Если, например, человек, ну, царь, он стал на престол за несколько недель до первого Нисана, то, начиная с первого Нисана, уже у него идет второй год его правления. А это было важно, потому что раньше так вообще отсчитывали. Не было такого, знаете, Рождества Христова не было еще. И поэтому считали годы правления царей. Там, в пятом году правления там, царя Ишаяху. Вот. Поэтому важно было установить, откуда считать. Теперь у меня третьего, ну, на третьем листе там уже, собственно, почти ничего не было, но я сейчас не буду тратить время, чтобы его переустанавливать. Значит, что у нас осталось? Мы сказали мозаль, мы сказали буква, мы сказали чувство, речь, колено. Да, и еще человеческий орган, орган тела. Орган тела – это правая нога. Но, так же, как говорить означает вести, то ходьба, она тоже связана с лидерством. Но если мы идем, так мы идем за собой. Это даже в русском языке, да, так отражается. А вы видите, вот то, что у меня там на следующей страничке было написано, буквально, так сказать, два слова, что «лего лир» и «идти ла лехет», да? А теперь гениальный фильм «кого-то вести» – это «лего лих». «Лего лих» – это «вести за кого-то», а «мо лих» – это «он ведет». То есть с ногой, значит, связано вот это вот управление, что ведут. Ну и отсюда Аллаха. Аллаха – это свод законов, то есть это те законы, которые ведут нас по жизни. Вот. Значит, весь месяц он проходит под влиянием энергии, которая максимально выделяется в стеллер, это энергия, дающая возможность человеку освободиться от любых видов цар. Цар – это, как мы говорим, что это какое-то сжатие, какое-то то, что нам мешает, порабощение, чем угодно, своим ветером, например, или какими-то рамками, или какими-то внешними там обстоятельствами. И это не только в Песах происходит, но это весь месяц Нисан под этим, так сказать, под этой энергией проходит. И поэтому сейчас у нас еще осталась неделя, когда можно об этом подумать и воспользоваться этой энергии для того, чтобы от чего-то освободиться, от чего мы каждый год хотим освободиться, так можно от чего-нибудь, так сказать, еще успеть освободиться. Вот. Ну, вот это вот, собственно, все, что я хотела рассказать про месяц. Если вы хотите... Если есть вопросы, то можно вопросы, или если кто-то хочет что-то добавить, то можно добавить. Я буду очень рада. Вот. И, значит, если есть у вас после этого еще силы, то я могу сказать два слова про главу Шмини, которую мы прочитали на... прошлый шаббат. Вот. Ну, давайте, если кто-то хочет что-то сказать, может быть, про Йом ха-Шоа что-то сказать. Если вы хотите. Так, тут еще не у нас есть.
Таня, Танечка, да. Маленький вопросик. А что если давка, правая нога болела в Ниссане? Что это означает?
А, это интересный вопрос.
Это же надо.
Интересно.
Да.
Может быть, это... Знаешь, когда болит вообще, вот я где-то читала давно, что вот это чувство боли, это очень сложное чувство. И совершенно неправильно, но это мы уже много раз слышали, что принимать обезболивающее, это очень вредно. То, во-первых, организм, мы же не получаем обратные связи с нашим организмом. Боль, она сигнализирует прежде всего о том, что, ну, как организм нам скажет, вот как моя кошка скажет, что она хочет, да? Она мне может показать, но орган печени, он же не может ничего показать. Значит, у него и только единственная же возможность – это болеть. Послушаю. Значит, то есть, во-первых, это то, как наше тело с нами разговаривает. А во-вторых, вот что очень интересно, что боль, она означает также, она связана с процессом лечения. Я это узнала, когда занималась рейки, была у меня такая жизнь. Значит, и вот наш... мастер, который нас учил, он говорил, что вот когда животным, например, делаешь рейки, так надо быть очень осторожными, потому что собака может тебя искусать. Потому что когда ты делаешь рейки, и оно если действительно воздействует, то ей больно становится, понимаете? И я вот это вот у себя проверяла, что если, например, ты порежешь палец, вот, не надо резать пальцы. Не дай бог, когда-то порежете, не про нас будет сказано, то надо вот так взять, допустим, большим пальцем другой руки и надавить сильно. Значит, когда вы надавливаете, вы будете чувствовать очень сильную боль. И нужно держаться достаточно долго, если есть возможность. И таким образом можно, я этим развлекалась этим в свое время, еще когда была помоложе, я могла срастить себе вот порез в течение там часа, допустим. Вот если я держала, понимаете, значит, я чувствовала эту боль сильную. Если ты не будешь держать, ты не будешь чувствовать боль. А вот держишь, значит, чувствуешь боль. И потом, когда через некоторое время уже снимаешь, так он практически срастается. Вот. В общем, боль связана с процессом лечения, как бы выздоровления, лечения. Так, к чему я это сказала?
К ноге.
А,
к ноге.
Да. Не-не. А почему я это голове сказала?
Нет, это вопрос, почему, что может означать, что нога болела, правая.
А, так вот, может быть, у тебя процесс какой-то очень позитивный проходил, понимаешь?
А, ну, хорошо, понятно. Слава Богу, что прошла.
Да, вот видишь, что-то там исправилось. Очень интересно.
Ага, спасибо, Танечка.
Ты видишь? Вот так. Мне, знаете, что я хотела сказать, что я слушала в комментарии, очень интересно. Ну, вот это вот загадочное, мне это же такая история загадочная. Там говорится о службе коэна в храме. И говорится сначала о том, как нужно готовить, как Бог сказал Моше, как нужно готовить коинов, что они должны 7 дней очищаться и вообще не отходить от храма. То есть они прямо там где-то на пороге храма живут. Под деревом спят. И они постоянно там приносят жертвы, все грехоочистительные и так далее. А вот то, что Рав Тальберг рассказывал нам в связи с этим, это связано с психосоматикой. Коины, они же вообще, можно сказать, наполовину не люди. То есть у них свойства какие-то особые есть. Значит, и вот как Рав Тальберг, вот с чем он это связывает? Значит, там в последний день приносилась еще такая жертва, когда... Или это каждый день, я забыла, я прошу прощения. В общем, неважно, кроме жертв, которые сжигались, приносилась еще одна жертва, которая нужно было кровью ее помазать палец коина и мочку уха. И Рав Тальберг смотрел по системе, вот как, знаете, этих точек на теле, с чем они связаны. Так вот эти вот точки, они связаны там с особыми отделами мозга, то ли гипофиз, то ли гипоталамус, в общем, которые вообще там управляют гормональной системой всего организма. И что вполне возможно, что вот каким-то образом, понимаете, воздействие на эти точки, оно придавало коинам какое-то особое свойство. А почему у них должны были быть особые свойства? Потому что у них, они жили фактически не в нашем мире уже. Они жили на пути в следующий мир. Что такое шмини? Шмини – это 8-й. Значит, 7 дней происходило вот это вот очищение. А в храм они могли войти на 8-й день. А что такое храм? Храм – это же Всевышний сказал, что он называется Мешкан и Мигдаш. Мешкан – это от глагола «лешкон» – «обитать». То есть Всевышний сказал, что я буду обитать в Дине. Значит, это место, где обитает Всевышний, обитает Шкина. То есть... И кроме того, когда совершается вот жертвоприношение, то коин, он осуществляет связь, вот то, о чем мы говорили сегодня, между... Он поднимает энергию из нашего мира в верхние миры. И с другой стороны, он принимает энергию от сверху, которая спускается сверху в наш мир, и распространяет ее потом через левитов на весь Израиль. Понимаете, то есть коин работает уже как бы за пределами нашего обычного мира. И есть такое выражение хорошее, интересное, что вот Бейт-Мигдаш, а потом храм, что они, что Мишкан, а потом Бейт-Мигдаш, уже храм, что они как посольство будущего мира в нашем мире. То есть коины, они как будто бы жили уже в 8-м дне, понимаете? То есть это вот как есть выражение «не от мира сего». Они уже были не от мира сего. Они жили вот в этом 8-м дне. Вот как, знаете, если посольство, например, Соединенных Штатов где-нибудь в Мексике, за тобой там гонится мафия мексиканская, наркодельцы. И тебе удается добежать до этого посольства и внутрь войти. Все, ты там уже на другой территории, на тебя не распространяются законы Мексики, тебя уже там не пристрелят и не выдадут и так далее. Вот ты на территории уже другой принципиально. Вот так же этот храм, это посольство 8-го, это посольство Алам-Аба в нашем мире. То есть в первом храме, помните, там же чудеса были всякие, и там совершенно явно ощущалось присутствие Всевышнего. В общем, это было уже, это не наш мир был. Значит, Так вот, это загадочная история, поэтому к коинам предъявляются совершенно особые требования. Например, они не могут там жениться на разведенной женщине. А что такое, это не потому, что они такие великие, а она вон развелась. Это совершенно не потому. Они не могут жениться и на вдове, например, если это вдова какого-нибудь там величайшего мудреца, и, который выше самого этого коина стоит, так они на ней тоже не могут жениться. Потому что они должны быть полностью отделены от всего, вот от всех возможных этих тумот, но связанных со смертью, да, они не могут пойти на похороны своего отца или матери. Короче говоря, значит, они особые люди, и к ним предъявляются особые требования. И в этой главе рассказывается о том, как первый день, вот когда освящался этот мешкан, Надав и Абиху, это два старших сына Аарона. Они, там написано, внесли чуждый огонь. Чуждый огонь, это значит, они угли взяли не оттуда, откуда надо было, а с другого места. На жертвенник воскурения. И вышел огонь от Бога, и, так сказать, они сгорели. И вот представляете, какой вообще, какой полный облом. Это так, такой торжественный день. Строили, значит, освещали все, построили, все осветили. Коинов осветили, но перед этим сам мешкан осветили. Открытие. Значит, все такое торжественное. И тут вдруг погибают. Прямо у Аарона на глазах сгорают заживо вот его эти два старших сына. Но вообще сгорели они странным образом, они сами не сгорели, потому что потом говорилось, что их нужно было вынести, их вынесли. То есть они были, как тела у них сохранились, они наследили. Вот. То есть это было бы очень... Да. А самое странное, Аарон в шоке. Аарон. А Моше ему говорит так спокойненько, да, вот, все нормально. Вот об этом Всевышний говорил, что я, значит, освящусь через вас. Знаете, то есть такое впечатление, что Моше вообще уже это давно знал, что так будет. И что вообще Всевышний считает, что это... Не то, что они неправильно поступили и нарушили что-то, чуждый какой-то огонь внесли, да? А что... И Моше говорит, что я думал, что это будем как бы мы с тобой, а они, оказывается, что вот эти твои сыновья, что они больше нас. То есть получается, что они вообще какие-то как-то невероятно, так сказать, вознесли с этим. Во всех мидрашах их там ругают как только можно, что сказано вот Всевышним вот так делать, а они не послушались. Они там своеволие проявили. В таких местах, как храм, нельзя этого делать. Это опасное место. Понимаете? А в Торе написано совсем наоборот. Вот. И это абсолютно непонятно. Абсолютно непонятно. Значит, ну и вот так объясняется, знаете, что ну, при освящении храма, это странное, конечно, объяснение для нас сейчас звучит, но Надав и Абиху это были действительно такие, очень высокие души, невероятно высокие. И они совершенно не случайно это все сделали. Они знали, на что они идут. У них была, понимаете, такая страсть, вот, ну, страсть в смысле, такое невероятное желание приблизиться ко Всевышнему. И они были готовы на то, чтобы принести как бы себя в жертву. То есть, почему ругают, почему их ругают? Их ругают в воспитательных целях, чтобы больше никто такого не делал. Потому что это совершенно исключительный случай. Вот помните, как эта история со связыванием Акедат Ицхак? Значит, когда Ицхак понял, что Авраам ведет его, чтобы принести в жертву, Ицхак не то что ни одного слова не сказал, он никак не выразил никакого, так сказать, ни сопротивления, ни одобрения. Он был готов на это, понимаете? То есть его душа находилась на таком уровне, что он, для него это было, так сказать, нормально. Другое дело, что Всевышний вовсе этого не хотел на самом деле, но, ну, чтобы это до конца дошло. Но Ицхак был готов к этому. Так вот, Надав и Авигу, они тоже были готовы, понимаете? И в храме, раньше же у идолопоклонников у них были человеческие жертвы, да? Всевышний категорически запретил эти человеческие жертвы. Но вот в этом особом, совершенно исключительном случае, когда люди, вот они, у них было желание умереть во имя Всевышнего, понимаете, и они его осуществили. И это с радостью, то есть они сами это сделали, им же никто, так сказать, их не подталкивал и не приказывал. Ицхака, хоть и Авраам вел, а их никто. И это самый высокий уровень. Вообще, вот там история рассказывает, что очень многие наши мудрецы, великие люди, что они мечтали всю свою жизнь, они мечтали умереть так, чтобы сделать кидуш Ашема таким. Вот когда Раби Акива умирал, и с него там сдирали кожу живьем, то он сказал, что вот наконец осуществилась его мечта. Понимаете, что он умирает, ну как бы прославляя имя Всевышнего. Но он же умер за то, что он продолжал преподавать Тору и распространять Тору, когда это уже было запрещено. Вот. То есть это был совершенно уникальный такой единичный случай в истории, который категорически запрещено кому-то повторять и даже думать об этом. Знаете, когда люди вот таким образом проявили свое стремление ко Всевышнему. Именно, ну, при освящении Мешкана. Вот они таким, вот как Моше, Моше говорит, перечитайте, он говорит там странные слова. Понимаете, он говорит, да, вот Всевышний говорил об этом, что вот такое освящение будет, понимаете, высочайшее. Так Моше думал, что это будет он и Аарон. Понимаете, тоже был готов к этому. Но у них была другая миссия, они должны были еще народ привести к Эрец-Исраэль. А значит, на их место стали вот эти. Вот с этой позиции, понимаете, совершенно иначе смотришь на эту историю. Потому что это как-то странно, понимаете, все такое возвышенное. И все люди такие возвышенные, понимаете, а тут вдруг, что они такие прямо глупые, что они решили что-то нарушить, решили против кого-то, так сказать, бунтовать, делать, как они хотят, но это очень мелко выглядит. Вот. Ну, вот это вот то, что я вот услышала, и я хотела с вами поделиться.
Очень интересно. Большое спасибо, Таня. Вот очень спасибо.
Ну вот.
Огромное спасибо.
Вы уже, наверное, устали. Значит, я вам желаю, так, подождите, это в наших неделях можно запутаться. Сейчас я еще желаю вам шавуа тов. Скоро уже будет шаббат шалом. Вот, но пока что шавуатов. Вот, и надеюсь, что мы встретимся на уроке.